1939 год. Начало Второй мировой и советско-финской войн, а также военного конфликта между СССР и Японией на Холхенголе. Италия оккупирует Албанию. Король Албании Зогу I бежит в Грецию, а Непал объявляет войну Германии. В СССР учреждена медаль «Золотая звезда», вручавшаяся героям Советского Союза. В своем президентском дворце найден мертвым президент Боливии Херман Буш. Нильс Бор объявил об открытии деления урана. В США в воздух поднялся первый вертолет Сикорского. В турецком городе Эрзинджан землетрясение унесло жизни почти 40 тысяч человек. А что в это время происходило у нас, в Остяково-Гульском национальном округе? Ума не приложу, почему большой террор в Советском Союзе ассоциируется прежде всего с личностью Берии, тогда как на самом деле пик репрессий пришелся на его предшественников – Ягоду, Ежова. Когда к власти пришел Лаврентий Павлович, он резко ударил по тормозам. Достаточно сказать, что в 1937 году в Советском Союзе 350 тысяч человек были приговорены к высшей мере социальной защиты, как тогда называли смертную казнь. А через два года при Берии всего лишь 2,5 тысячи, то есть в 140 раз меньше. Так почему до сих пор записные либералы именно им пугают маленьких детей?
В окружной газете «Остяково-Гульская правда» и на ряде собраний бывший секретарь Остяково-Гульского кружкома ВКПБ, товарищ Павлов, необоснованно назывался врагом народа. При расследовании факты обвинения, выдвинутые против товарища Павлова, не подтвердились. Бюро Омского обкома ВКПБ отменило решение бюро окружкома партии об исключении товарища Павлова из партии, восстановило его в правах члена ВКПБ и полностью реабилитировало.
Если в предшествующие годы со страниц газеты отчетливо это попахивало смертью и тленом, то теперь тональность официальных сообщений значительно изменилась.
Бюро Остяково-Гульского кружкома ВКПБ восстановило в правах членов ВКПБ, как необоснованно исключенных из партии, товарищей Русанова, Остяково-Гульск, и Степанова, Кандинский район. А кружкомом ВКПБ восстановлены в правах членов партии и полностью реабилитированы следующие товарищи: Гордиев, Кривобоков, Зенцов, Монакова, Вагин.
А вот антирелигиозная кампания и не думала сбавлять обороты. Да, на тот момент в менталитете советского человека уже давно произошла переоценка духовных ценностей, но необходимо было укрепить завоеванные позиции.
8 января в фельдшерско-акушерской школе по инициативе комсомольской организации был проведен антирелигиозный вечер. Учащийся первого курса Репин на вечере сделал интересный доклад о происхождении Рождества. После доклада отдельные учащиеся продекламировали антирелигиозные стихотворения. Ученик первого курса Половодов хорошо исполнил стихотворение Демьяна Бедного «Темнота».
Кстати, вопреки устоявшемуся мнению, Ефим Алексеевич Придворов, который Демьян Бедный, был отнюдь не бесталанным поэтом. В доказательство процитирую часть его вышеупомянутой басни «Темнота». Согласитесь, она не потеряла актуальности в наши дни. «Кулак один, купив пудовую свечу, тем малость совесть успокоил. А мироед другой взял да собор построил. Не всякому со мной равняться по плечу. В синодской грамоте был подвиг сей отмечен, был этой грамотой бесспорно богачу, рай после смерти обеспечен. Как смерть моя придет, велел богач жене и всей родне, не убивайтесь по мне и не тужите. Застраховался я от адских мук вполне, в эту грамоту в персты мои вложите». Что ж вышло? Померли тузы в одном году и повстречались в аду. Туз первый ди удался, кого я вижу, ну дела, что ж грамота твоя уже не помогла? А ты как ею величался, она не стоила, выходит, и гроша. «Ох», — молвил туз второй, — «бумага хороша, первеющего сорта. Был бы беспременно б я в раю, да по душу мою, какой-то черт прислал безграмотного черта. Я грамоту ему проклятому сую, А он, подлец, глаза таращит и прямо в ад меня без разговора тащит.
При Остяково-Гуйской политпросветшколе несколько месяцев назад была создана первичная организация Союза воинствующих безбожников. Учащиеся, вступившие в члены СВБ, желали заняться антирелигиозной работой, чтобы в родных местах повести борьбу с религиозными предрассудками. И действительно, у нас в школе были проведены несколько антирелигиозных лекций о Вселенной, о происхождении религиозного праздника Пасхи и другие. Но на этом и окончилось все дело. Мы решили обратиться за помощью в окружной комитет СВБ. Сколько мы ни ходили, но никак не смогли найти председателя оргкомитета, товарища Марамзина. Сейчас он уехал на курорт, не передав никому дела. В нашей организации многие члены Союза безбожников не имеют членских билетов. Ниоткуда получить указаний и инструкции по работе. Мы в недоумении. Такой важный и ответственный участок, как антирелигиозная пропаганда, оставлен без внимания.
Юная столица национального округа испытывала большие трудности в решении множества хозяйственных вопросов. Всего каких-то 8 лет назад здесь, среди векового бора, атаковали глухари, бродили лоси, а сейчас повсюду слышался веселый перестук топоров и крики десятников. Одним из важнейших вопросов, требующих незамедлительного решения, было обеспечение жителей питьевой водой.
Возить воду с Иртыша в поселок Остяково-Гуйск очень трудно, ввиду большого расстояния. Источниками питьевой воды для населения служат два ключа – заукрысполкомом и по Логовой улице. Зимой вода в этих ключах бывает хорошего качества, но весной она смешивается со снеговой водой, растительными остатками, приобретает коричневый цвет и неприятный вкус. Кроме того, населяется микробами. Анализ воды показал, что без кипячения пить ее нельзя. Колодцы не огорожены. По склонам ручьев ходит скот, собаки. Они часто переходят через ручей, загрязняя его. Колодцы все время открыты. Фильтр из гальки с песком нисколько не улучшает качество воды. Взимая неслыханную цену по 10 копеек за ведро воды, поселковый совет и горкомхоз не заботятся об улучшении ее качества. Избиратели Остяково-Гуйска должны спросить нерадивых руководителей постсовета и горкомхоза о их работе по улучшению культурно-бытовых условий жителей. В ближайшие дни нужно привести источники в культурный вид. Необходимо их огородить, для надзора поставить сторожей. На протяжении ручьев необходимо сделать несколько фильтров, хотя бы простейших.
Торгующие организации не справлялись с задачей обеспечения потребностей населения ввиду множества объективных причин. В первую очередь, конечно, это сложности доставки необходимых товаров. Да и среди самих работников прилавка далеко не все отличались честностью и порядочностью.
Продавцом в магазине поселка Рыбного Самаровского района Вакуленко работает совсем недавно. Но он уже проявил себя как самоснабженец. Поступающие товары Вакуленко распределяет между своими родными и знакомыми. Часто в ночное время он уносит товары на квартиру и там продает их своим покупателям. Недавно некто Протасов получил от Вакуленко хороший костюм, несколько шелковых рубашек, сапоги и другие товары. Не забыл Вакуленко и себя. На днях в его магазин поступило 14 юбок. 4 штуки из них он продал, остальные забрал себе и раздал друзьям. С покупателями Вакуленко обращается очень грубо. Гигиена в магазине не соблюдается. Хлеб продается из грязного, пыльного мешка. Продукты питания стоят открытыми. Нередко в магазин заходит его жена и помогает ему торговать.
Напомню, Рыбный – это поселок спецпереселенцев, заложенный на окраине Самарова. Находился там, где сейчас начинается восточная объездная дорога. Но вернемся к ханты-мансийской торговле образца 1939 года.
20 июня в Самарово открылся новый образцовый рай-универмаг. В первый день за 4 часа торговли работниками прилавка было продано товаров на 25 620 рублей. Все продавцы 5 отделов универмага работают сдельно. Продавец Кевролитин в первый день торговли заработал 66 рублей. Продавец Метиза хозяйственного отдела Мясникова за это же время заработала 24 рубля. Такие же заработки получили и остальные работники прилавка.
Конечно, социалистические методы хозяйствования не предполагали возможность получения гражданами левых доходов. Но, однако, даже в то непростое время простым людям можно было подзаработать. В доказательство приведу текст одного из газетных объявлений.
Горпромкомбинат принимает от граждан и организаций серу по цене от 70 копеек до 1 рубля за килограмм. Приемка производится в поселке Остяково-Гульск на Сургучном заводе. За справками можно обращаться в контору горпромкомбината, окрмест.промотдел, комната 24.
Да, дорогие мои земляки, когда-то в нашем городе Белых Воротничков существовали сургучный, кирпичный, дегтякуренные заводы, спичная фабрика, валяльная, столярная мастерские и много чего еще другого. Зато вот я никак не могу в полной мере осознать, как у наших предков хватало сил и терпения на то, чтобы преодолевать действительно циклопические сибирские расстояния при условии тотального отсутствия дорог и более-менее надежного транспорта. Впрочем, так сказать, для межгорода существовал некий прообраз гужевого государственного блаблакара.
К сведению проезжающих по веревочке, Остяково-Гульская контора «Автогуштреста» просит доводить нас до сведения о всяком нарушении бригадирами веревочки, об искажении расстояния, о задержке проезжающих, а все замечания и материалы направляйте нам для принятия соответствующих мер.
В двух словах поясню. Веревочка – это такая уникальная система передвижения по гигантским просторам Опертышья. Все основные маршруты передвижения пассажиров были проложены между деревнями, отстоявшими друг от друга на расстоянии в 20-30 километров. Проезжающие получали место в санях, которые образовывали небольшие обозы и перевозили путников до следующего населенного пункта. Пока там меняли лошадей, пассажиры имели возможность отогреться и перекусить, обычно щами, пельменями или рыбой, ну а при необходимости переночевать. А потом продолжали движение. Впрочем, постепенно стали появляться и более современные виды транспорта.
С 23 января открывается автобусное движение Остяково-Гульск-Самарова с остановками Горкино, опорный пункт, Самарова, Раймак, комбинат.
Завершить наш сегодняшний экскурс в прошлое хочется на завистливой нотке.
Домохозяйка Вторушина из Остяково-Гульска с начала зимы занимается добычей рыбы, проводя через день осмотр ловушек и вылавливая по 20-30 килограммов налима. На днях рыбачка-любительница добыла осетра весом в 30 килограммов.
Ой, в наше время добыча эдакого двухпудового лобаря проходит уже по жанру фантастики. Давным-давно забылся неповторимый вкус янтарной осетровой ухи, которая полвека назад была вполне обычной на столах югорчан. Ну, это все на сегодня. Буду благодарен за обратную связь. Удачи!